ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Бхагаватам песня 10 глава. Третий текст, 19, 30. Ватося джанма стичи сам яман вибхо.
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 Ваданчанихата гунат авикрият.
Ваданчанихата гунат авикрият.
Ваданчанихата гунат авикрият.
Ваданчанихата гунат авикрият.
Ваишваре брахманино вирутьяте.
Ваишваре брахманино вирутьяте.
Ваишваре брахманино вирутьяте.
Ваишваре брахманино вирутьяте.
Ват ашраят ват упачарат упачарьяте гунай.
Ват ашраят ват упачарьяте гунай.
Ват ашраят ват упачарьяте гунай.
Ват ашраят ват упачарьяте гунай.
Ватося джанма стхити сам яман вибхо.
Ватося джанма стхити сам яман вибхо.
Ваданча нихат агунат авикрият.
Ваданча нихат агунат авикрият.
Ваишваре брахманино вирутьяте.
Ваишваре брахманино вирутьяте.
Твадашрая твад упачарьяте гунай.
Твадашрая твад упачарьяте гунай.
Татосья джанма стхити сам яман вибхо.
Татосья джанма стхити сам яман вибхо.
Ваданча нихата гунат авикрият.
Ваданча нихата гунат авикрият.
Твайшваре брахманино вирутьяте.
Твайшваре брахманино вирутьяте.
Твадашрая твад упачарьяте гунай.
Твадашрая твад упачарьяте гунай. Ватося джанма стхити сам яман вибхо. Ваданча нихата гунат авикрият. Ваишваре брахманино вирутьяте. Ваишваре брахманино вирутьяте.
Твата,
твата,
из тебя,
из тебя,
Асья,
Асья,
этого всего проявленного космоса,
этого всего проявленного космоса,
джанма,
джанма,
создание,
создание,
стхити,
стхити,
поддержание,
поддержание,
сам
яман,
уничтожение,
уничтожение,
вибхо,
вибхо,
о мой Господь,
о мой Господь,
ваданти,
ваданти.
Те, кто глубоко изучил веды.
Те, кто глубоко изучил веды.
Анихат.
Анихат.
Не прилагающий никаких усилий.
Не прилагающий никаких усилий.
Агунат.
Агунат.
От того, кто не подвержен влиянию гун материальной природы.
От того, кто не подвержен влиянию гун материальной природы.
Авикрият.
Авикрият.
От того, кто неизменно сохраняет.
От того, кто неизменно сохраняет
свое духовное положение.
Свое духовное положение.
Тваи.
Тваи.
В тебе.
В тебе.
Ишвари.
Ишвари.
Верховная личность Бога.
Верховная личность Бога.
Брахмани.
Брахмани.
Парабрахмани.
Парабрахмани.
На. Не, не, не. Вирутьяте.
Вирутьяте.
Есть противоречие.
Есть противоречие.
Ват ашраятват.
Ват ашраятват.
Поскольку находится в твоей власти.
Поскольку находится в твоей власти.
Упачарьяте.
Упачарьяте.
Совершается само собой.
Совершается само собой.
Гуна.
Гуна.
Действие материальный гун.
Действие материальный гун.
Перевод стиха. О мой Господь, те, кто знает Веды, утверждают, что именно Ты, не прилагающий никаких усилий, не подверженный влиянию гун материальной природы и неизменно духовный, творишь, поддерживаешь, уничтожаешь все мироздание. В Тебе нет противоречий, ибо Ты верховная личность Бога, Парабрахман. Поскольку три гуны материальной природы, сатва, раджас и тамас, обвластны Тебе, все происходит само собой. Комментарий Шилпада. В этом сказано, цитата, почитай перевод. Верховному Господу нет надобности что-либо делать. Нет никого равного Ему или более великого, чем Он. Ибо все естественным и упорядоченным образом осуществляется Его многочисленными энергиями. Читашатару Панишат. Верховный Господь творит, поддерживает, уничтожает этот мир, что подтверждается в Бхагавадгите Майя Тхакчана Пракриди Суяты Саачара Чарам. Однако в конечном счете Господу нет необходимости что-либо делать, и потому Он мир Якара неизменен. Поскольку все делается под Его началом, Его называют Сриштикарта, повелителем творения. Он же повелевает уничтожением. Если хозяин сидит на месте, а его слуги выполняют различные обязанности, вся деятельность слуг – это в конечном счете деятельность хозяина, хотя сам он ничего не делает. Натасья карьям каранам ча видете. У Господа столько энергии, что все идет своим чередом. Сам же Господь остается неподвижным и ничего в материальном мире не делает. О мой Господь, те, кто знает Веду, утверждают, что именно Ты, не прилагающий никаких усилий, не подверженный влиянию гун материальной природы и неизменно духовный, творишь, поддерживаешь и уничтожаешь все мироздание. Тебе нет противоречий, ибо Ты верховная личность Бога, Парабрахман. Поскольку три гуны материальной природы, сатва, раджас и тамас, подвластны Тебе, все происходит само собой. Рождение Господа Кришны, песня 10, глава 3, текст 19. Опять философские моменты. Сложная тема. То есть, как Господь управляет этим миром? Сложная тема. Рассматривается философски. Он не управляет там. В этом нет необходимости для него. Если бы он сам имел какие-то обязанности, то это уже не был бы верховный, был бы зависим от исполнения своих обязанностей. Он должен был перед кем-то отчитаться. Но он независим по определению. Значит, обязанностей нет. Никто не может предъявить ему какие-то претензии, требования. Никто не может обвинить его в чем-то или критиковать. Абсолютно независимая личность. Ни от кого, ни от чего. Он издает законы, но сам он не отчитывается ни перед кем. Он есть естественный закон, так скажем. Он и есть высший закон. Его деятельности есть высочайшие знания. Все, что он делает высочайшим знанием, в соответствии с своим положением. Говорит, нет гун материальной природы, нет невежества. То есть главное качество материальной природы – это невежество. Можно описать одним качеством. Тригун описывается. Можно описать одним качеством. Тригун – это разнообразие одного и того же, невежества. Строго говоря. Тамас – таково невежество. Есть страсть – активное невежество. Есть сатва – это невежество в знании, так скажем. Такая смесь, противоречивая смесь. То есть вся материальная природа описывается как тамас. Естественное состояние – это невежество. мертвое состояние. Так. Не найдете ничего мертвого в духовном мире. Не бывает ничего мертвого. Мертвое, то, что мы называем лишенное сознание, это тамас. Это энергия духовная, на самом деле, покрытая тамасом. То вещество, которое мы видим вокруг себя, вот мертвая материя, это тоже дух скрытый. Это одна из загадок творения. Но преданные знают об этом, что материя — это скрытый дух. Поэтому могут действовать вне гун материальной природы. Занимают эту материю, служение Богу, она уже проявляет духовные качества. Становится носителем духовной энергии. Материальная природа также. Энергия Бога. Может быть носителем этой энергии. Что-то сродни тому, когда железо накаляется в огне. Через какое-то время она станет подобно огню. Носителем огня. Но потом, по своему естественному состоянию, оно снова возвращается в изначальное состояние. Просто металл. Но взаимодействие с огнем, оно становится как бы огнем. Вот таким образом. Материя — это, конечно, материя. Материальное тело — это материальное тело. Но если вы занимаете его служение Богу, оно уже не расценивается как производный гун, носителем духовной энергии становится. В течение всей жизни это можно. То есть вы можете не замечать материального тела. Можете научиться этому. Это йога называется. То есть не замечать материальное тело означает не быть во власти его желаний. Оно слишком властное сейчас. Слишком требовательно. У нас ничего в голове, кроме потребности тела, нет вообще. Очень сложно понимать такое сознание Кришны. За пределами телесной концепции очень трудно понять, что там происходит вообще. То есть оно навязывает нам определенные мышления, мировоззрения, ощущения. Постоянно, каждую секунду, перерыва нет, и днем, и ночью. Поэтому создается иллюзия, что это мое естественное постоянное состояние, находиться вот в этом состоянии физической оболочки. Ощущения этих чувств, органов чувств. Это называется невежество, покрытие материи. И если мы увидим, как контролируется материальная природа, мы удивимся. Контроля нет, потому что он не совершает усилий. Вот с этой точки зрения. Контроль обычно какое-то усилие. Если я хочу что-то контролировать, я должен приказывать, наблюдать, проверять и так далее. Кришна такого не делает. Бог этим не занят. Он не так контролирует. Он желает делать его энергией. Например, мы можем создать какой-то автомат. Человек делает что-то подобное. Подражает Богу, поэтому делает что-то подобное. Делает автомат какой-то. Конструирует, чтобы нажатием кнопки какое-то действие совершалось. Просто по его воле. Наблюдая этот автомат, мы понимаем, это творение человека. Сразу догадаемся. Почему? Невеликие масштабы. Несложно. Это просто масштабы разные. Но принцип тот же самый. То есть материальная природа нас поражает и порабощает масштабами именно. Ну как есть обман, а есть массовый обман, который труднее уже поверить. Обычно мы свое личное мнение сравним с общественным мнением. Совпадает, значит я прав. Большинство проголосовало, ну значит я прав. Меньшинство — я не прав. То есть количественное, видите, еще есть влияние материи. А что делать, если общественное мнение также ошибочно? Что происходит в истории? В истории мира известно, когда в ложном сознании находится целая цивилизация. Мир. Массовый обман. Причем люди могут даже не подозревать об этом, те, кто обманывает толком. Могут искренне верить в все. Современная наука, она полностью ложная. Современная политика полностью лживая. Доверять нельзя полностью, это известно. И все же мы опираемся на какое-то общественное мнение. Потому что оно имеет количественное превосходство. И именно этим и властвует над нами материя. Количественное, не качественное. Качественное — это просто мертвая материя. Я живой, если что, я выше. Как энергия, имеющая сознание, я выше. Я могу строить из этой материи все, что угодно, создавать. И как же она меня обманывает? Как же она мне... Когда она успевает еще меня обмануть? В какой момент времени, интересно? Вот если мы проследим, найдем этот момент, мы не поддадимся влиянию материи. Обман происходит в уме. Почему? Когда человек приступает к творению этого мира, к созиданию, вот тут уже обман происходит. Я творец. Вот это и есть обман. Я властвую над материей. Материя говорит, да, ты властвую надо мной, посмотри. Вот это и есть иллюзия. Вот все просто. Все остальное уже просто следствие этого сознания. Я властелин, я хозяин, я творец. Кришна так не думает. не просто я хочу так, это происходит, он сам и творит. Он даже не думает, что он творец. Он думает, Брама творец, он поклоняется ему как творцу, когда приходит. Ты творец этого мира. А кто такой Кришна? Никто, с материальной точки зрения, говорит, вообще никаких обязанностей не имеет. Мы определяем личность по его обязанностям. Кто вы, я спрашиваю? Я инженер, понятно. Я врач, есть семья, и по обязанностям мы понимаем, вот этот человек вот так нужно понимать, так общаться. Вот его социальное положение, вот его семейное положение, все с ним понятно. Столько-то детей, столько-то жен, столько-то работ, ну, все ясно. Все. Мы уже понимаем, по его биографии можно понять его жизнь, его настроение, все понятно. По его обязанностям, как он их исполняет. А если спросите Кришну, кто ты? Он не знает, что сказать. Потому что он неописуемый. За пределами гун материальный плюс. Нет никаких обязанностей. Это означает, что все же он источник творения. Это означает, что он источник творения как бы пассивный. Причина всех причин. Но вы не видите ее нигде. Она не проявлена, эта причина. Активного проявления нет. Это называется его апраката форма. Праката и апраката. Веда говорит. Есть проявленная форма и непроявленная форма. Ведь вот мною в этой непроявленной форме пронизана вся Вселенная. То есть он управляет этой Вселенной, не проявляя здесь, не появляя здесь. Каково? Ну, что-то подобное, как хозяин на фабрике на своей. То он проката, то он апраката. Верно? То он придет на работу, то уйдет с работы. Но как только он идет с работы, рабочий сразу расслабляется, верно? Поэтому он должен снова возвращаться и наблюдать. Он сам привязан к этому творению, он не может далеко уйти от него. Видите, он связан. А Кришна говорит, в этой неправильной форме я поддерживаю все творение. Меня даже никто не знает здесь. Это делают его слуги. То есть Бога в этом мире не знают. Люди говорят слово Бог, но они не знают, что они имеют в виду. Что это. Они имеют обычно в виду Творца этой Вселенной, но непосредственно это не Бог. Не Кришна. Брама творит себя. С ней как бы косвенно сюда к нему обращаются. Никогда прямо к Богу не обращались еще. Вот в истории западной религии, духовной жизни, люди никогда прямо к Богу не обращались. Это совершенно другое. Это Атри Муни. С ним история интересная была. Атри Муни – это великий аскет, отшельник. И долгие-долгие годы он стоял на одной ноге. Пробовали? Если долго простить на одной ноге, с одной какой-то мыслью, у вас желание исполнится. Но это нужно долго. Я потом посчитаю для каждого, сколько нужно. Но я думаю, что этой жизни не хватит, чтобы стоять на одной ноге. А Атри Муни вот мог заниматься такой мистической практикой. Нужно быть для этого мистиком, потому что стоять на одной ноге просто человек не сможет, конечно. Кажется просто, но год вы не простоите. Но даже полгода не простоите. Но я думаю, что даже и неделю не простоите. Но даже и час не простоите на одной ноге, скорее всего, не захотите просто это делать. Никаким калачом не заманишь на такую практику. Что бы мне не пообещали, да, это бесполезно, это невозможно. Но тем не менее, если вы будете стоять только на одной ноге, вы увидите, что все ваши желания исполняются. А Тримуни, у него было великое желание. Он призывал к себе такой аскезой Господа Вселенной. Вот он видит Вселенную, у нее есть Творец. Вот мне нужен Господь Вселенной. Ну как, обычный человек, он же так видит, причинно-следственная связь, вот я вижу следствие, причины, значит там уже Бог должно быть за пределами. Это Вселенная, Бог, вот я к нему обращаюсь, появись передо мной. Вот благодаря этой аскезе пусть он проявится. То есть Бог дает нам жизнь, дает нам чувства, дает нам срок жизни, дает нам семью, дает нам нашу долю, выделенную нам, чтобы мы могли жить счастливо. А йоги отказываются, видите, на одной ноге стоит, не женится. На работу не ходит, деньги не зарабатывает, карьеры не делает. Тогда Бог задумывается, что ему нужно. Ему все даже. И является теперь, он говорит, ну что нужно, что хочешь? Что-то, в чем я тебе не угодил вообще? И вот йоги так делают, чтобы внимание Бога привлечь контролем чуда, аскезой. Потому что по закону Бога я должен жить, как мне предопределено. А я вот не хочу так жить. Я от судьбы отказываюсь, у меня другое предназначение желаю себе. Более высокой судьбы. И вот, когда Атри Муни достиг совершенства своей аскезии, то есть, накапливается воздух, огонь в теле, там начинает беспокойство на высших планетах уже, в этой личности. То есть, есть механизм, как он связывается с энергией Вселенной, стихийной Вселенной, этот йог, и начинает беспокоить уже всю Вселенную аскезой. То есть, могущество проявляет. И тогда перед ним появились три формы. А три муни? Я обращался к одному, появилось три. Брахма, Вишну и Шива. Он не был преданным. Он не был в Хари Кришна движении никогда. Бхакта-программа Вима не изучал, не проходил. То есть книги Прабхупады не читал, ничего не были написаны. Ну, то есть представьте, если бы мы не руководствовались комментариями ачарьев, то нам тоже было бы трудно определить, кто из них Бог. Брахма, Вишну или Шива. Потому что для Вселенной они одинаковы. Как здесь в этом стихе комментарии описывается, что Бог в этой Вселенной ничего не делает. Это относительно этой Вселенной он ничего не делает. Вообще у него есть деятельность. Но, глядя изнутри этой вселенной, он ничего не делает материально. Потом говорит, он ничего не делает. Здесь ничего не делает. Ничего. Здесь нет никаких дел. Делает все его энергии. Сам он свободен. Вот как он, интересно, своей свободой пользуется? Вот это уже другой совершенно вопрос за пределами вселенной. Здесь его нельзя понять. И Атримуни, он хотел разобраться, кто же этих троих верховно знал, что Бог-то один вообще. Он не был сектантом. Он понимал, что Бог один, перед ним три божества появились. Брахма творит Вселенную, это божество Вселенной. Шива разрушает Вселенную. Понятно, что это тоже божество Вселенной. А кто еще может разрушить творение, кроме Бога, его творение? А Вишну поддерживает Вселенную, тоже божество Вселенной. Кто может поддерживать творение Бога, кроме самого Бога? И Атримуни полностью запутался. Я обращался к одному, появилось три, что делать? Кого же я ждал, я не могу понять, не могу отличить, кого, кому же я обращался. Он попал в замешательство, видите? То есть вот, пожалуйста, люди обращаются к Богу, они даже не знают, что они к Богу обращаются. То есть мотив необходим правильный, чтобы обратиться к Богу. Внутреннее умонастроение правильное должно быть. Об этом и говорит Бхагаватам. Как к нему нужно обращаться, с каким мотивом, с каким умонастроением. Вот что важно. Даже не так важно, что мы повторяем святое имя, а важно, с каким мотивом мы это делаем. То есть долгие-долгие годы практики мы будем пытаться понимать свои мотивы. Почему же я повторяю эту мантру? С чего это все началось? Почему сейчас это делаю? И какова причина в дальнейшем? Иногда, когда материальные желания у преданного разрушаются, он теряет активность в воспевании святых имен. Теряет энтузиазм, веру. То есть мотив его был материальный несколько. То есть это обнаруживается через какое-то время только. А кажется, сначала мы обращаемся именно к Богу, не так ли? То есть, но мы на самом деле не знаем, кто такой Бог. Как можем к нему обратиться? Если я вас не знаю вообще, понятия не имею вас, как я могу к вам обратиться? Только формально, гражданин могу сказать. И да, гражданин откликнется, я здесь. Да? Вы, что вы хотели? Я ни имени толком не знаю его по-настоящему. Ни положения, ни должности, ни его обязанности, ни его окружения. Ничего этого нет в материальном мире, поэтому я не знаю. У него где-то другой мир какой-то существует. Я его понятия не имею, я к нему обращаюсь, и я не знаю, к кому обращаюсь. Это одна сторона. И другая сторона. Но он-то знает, что к нему обращается. Так? Он знает, что к нему обращается. Но как он отвечает? В соответствии с преданностью живого существа. До какой степени человек предается мне? Ровно в такой же мере степени я отвечаю ему. Поэтому у всех людей может быть разное понимание Бога. Это зависит от мотива сердца. И чтобы мы могли обрести единое понимание Бога, необходимо знание трансценденции. Кто же Он, как Личность Бога, в своем творении? Чтобы мы не искажали этот образ, чтобы был стандарт, единый Бог. На самом деле, единый Бог находится в нашем чистом сознании. Если так говорить, практически об этом. Пройдет только через чистое сознание. Это вопрос главный в очищении сознания. Не в том, что Бог есть или нет, и какой Он до сих пор, а в очищении. Сначала нужно очиститься, а затем можно уже обсуждать эти темы. А пока мы их не обсуждаем. Просто повторяем за Шрила Прабхупады. Мы лично о себе ничего не говорим, потому что мы должны очиститься сначала. Таков пример ачарьев. Даже если ачарья уже чист, он ничего от себя не говорит. Он говорит согласно ученической преемственности. Это традиция. И в сердце у каждого может развиваться свои глубокие индивидуальные отношения с Богом. Но выражаемые свои чувства согласно традиции, не искажая ничего. Вот такой Кришна, вот так он описывается, не совершая никаких усилий, он совершает это творение без усилий, обязанностей при этом у него здесь никаких нет материальных, хотя он сотворил, к нему нельзя обратиться с претензией, почему так? Потому что когда однажды кто-то сказал Прабхупаде об этом, почему, зачем же Кришна сотворил этот ужасный мир? Прабхупада сказал, он не творил этот мир. Наверное, замешательство. Кто же ты, кроме Бога? Нет. Этот мир сотворили вы, он сказал. Вы это сделали. Это сделал Брама, первый зачинщик. Кришна сказал, ну если хочешь, твори. Сначала Брама пытался без Кришны это делать, ничего не получалось. Это написано в Бхагаватам. Все его попытки творения были очень сложные. Через большие аскезы Брама прошел. Он, у него было желание что-то создать, материальное. А Кришна был пассивен. Причина всех причин. Не участвует в этом. Но в какой степени человек предается, в такой степени вознаграждается. Брама предался Кришне сначала. А потом сказал, хочу творить. Ну ладно, если ты хочешь, я награждаю тебя, кстати, с твоим желанием. А сам абсолютно безразличен к творению, Господь. Да, наделил его энергией. И тогда, когда Брама получил полномочия свыше, он сам поразился, что он делает. Что он стал творить. Все его желания стали воплощаться в формах. Это форма Творца. Тело из чистого разума. У нас тоже есть разум, но у нас нет такого отдельного тела. У нас физическое покрытие еще существует. Нам до разума еще добраться далеко. И потом душа. У Брамы есть духовное, почти духовное тело. Это тело из чистого разума. То есть душа там ближайший сосед. Для Брамы это не какая-то тайна осознать душу. Но у него есть желание собственного творения. Созидание. Это проявление Творца. И он получает полномочия от Кришны, начинает творить, а затем, что он наблюдает? Конечно, восхитительная картина, но все творение тут же рушится на глазах. Из песка пролечим строит. Материя, вот она такая инертная. Нужны еще разные свойства материи, разнообразие. Как ученые ищут различные материалы, знаете, вот самолет не сразу сделали. Были попытки взлета, но всегда конструкции все разваливались в конечном итоге. Перегрузки большие. На таких скоростях в воздухе большие нагрузки, нужно найти был материал. Не просто какую-то материю, какой-то металл тяжелый, скажем, нужно легкий, крепкий, а вот попробуйте найти. И сплавание экспериментировали годами, и открыли, там сплавили алюминий с чем-то еще, дюраль появился этот легкий и прочий материал, вот теперь будут самолеты видеть. То есть, какой же материал? Материал никакого не было подходящего. Когда Брама творил Вселенную, он наделен был энергией Творца, но материя не подчинялась ему сама по себе, она разваливалась на глазах, рассыпалась. У нас тело оно из разных материалов состоит. Мы едим одну пищу, а там вырабатывается костная система. И всякая слизь необходимая, смазка идет. И мышечная система, и крепкие жилы такие, что не разорвать трактором. Знаете, это разные материалы, как они. Мы едим одну пищу, мы же не едим жилы, камни, чтобы кости были. Мы едим просто траву, может быть, нам достаточно травы. Все производится, весь разнообразие. Вот сначала этого не было. Творение Брамы. Сначала было все одинаковым. Ни костей, ни жил, ни плоти, все было одинаково. Слепило, а вдохнуть жизнь не может. Как скульптор сделает с камня, а вдохнуть жизнь не может. Недостаточно этого материала. Вот разнообразие, взаимодействие и так далее. И поскольку творение не поддерживалось, то Брама взмолился снова к Кришне. Сказал, теперь поддержи то, что сотворил. И сам он не участвует в творении. Брама просил. Если вы скажете, зачем ты все это поддерживаешь? Он скажет, а я... Просто желание Брама исполнял. Кришна сказал. Я не собирался это делать. Брама просил меня. Он попросил, я это делал. А зачем ты это творишь? Я не творил, я не собирался. Брама хотел. Это Кришна. Вы его не поймаете. Его не в чем обвинить, смотрите. Это делают живые существа. Причем энергию берут от Бога, потом сами же Богу говорят, это ты виноват. Это как сын говорит от папе, дай денег. Взял денег, пошел напился, говорит, это ты виноват. Иногда родители говорят, я виноват, это я ему даю деньги. А он их неправильно использует. То есть, как бы косвенно все равно родители чувствуют, что они виноваты, потому что они поддерживают все равно этого человека с такими трудными желаниями. Вот в материальном мире Кришна как бы чувствует себя тоже виноватым иногда. Я все равно исполняю эти дурные желания, хотя не нужно было их исполнять, по идее. Но они настаивают, они хотят, и я вот как отец, я уважаю свободу выбора, я им даю такую возможность, они тут творят непонятно что. И, конечно, я не виноват, они сами виноваты, но они же глупые, а я-то верховный, я должен больше понимать. То есть сам он чувствует себя иногда виноватым. А что, в чем это выражается? В сострадании. Он сожалеет об этом. Поскольку он сожалеет, его экспансии очень гневаются на живых существ. Смотрите, как они терроризируют Бога. Они доводят это до того, что он сам себя критиковать начинает. Бог, безупречное живое существо. Эти живые существа бессовестные. Но в конце творения, знаете, что происходит? Оно не просто разрушается, как механизм. В этом есть также эмоциональная причина.
гневается Ананта Шеша, когда видит все это безобразие. Его экспансия. Сам Кришна терпит. Ну, они глупые, да, они тут творят беззаконие и все остальное. Но тут есть карма, тут есть религия, тут действительно стараются это поддерживать, все это, конечно. Но Ананта Шеша это не может долго наблюдать. Они не собираются вообще к Богу, эти живые существа. Они увлеклись этими чувствами наслаждения. Он гневается, этого гнева выходит Рудра и разрушает всю Вселенную. Это подобно тому, как утром дети просыпаются и их начинают приводить в порядок, умывают, одевают, наставляют. Потом они так разыгрываются ночью, что все, хватит, все игрушки забирают и апраката лила спать. В непроявленное состояние на ночь. Утром снова их одевают, снова наставляют, что они должны в течение дня делать. Они тут забывают, увлекаются опять всякие глупости и все, хватит спать. И так творение функционирует. У них тут есть еще эмоциональная причина, отношения с Богом. А механически мы говорим, это так, во времени происходит разрушение, поддержание, творение. Нет, в этом есть личности. И так отношения с Богом, конечно же, есть. Можно так вот почувствовать, косвенным образом. Что кому-то не нравится, что мы делаем. А это что означает? Что Богу это не нравится. Он кого-то посылает сказать нам об этом. Сам он не участвует в творении. Непосредственно. Но дает возможность каждому делать то, что он желает. Это материальная природа. Итак, у человека есть надежда, что он здесь станет Богом когда-нибудь. Когда-нибудь. Ну, сами понимаете, мы же прогрессируем. Когда-нибудь в будущем мы точно станем все богами. Христиане верят, знаете, во что некоторые? Что все наши кости когда-нибудь оживут. Воскреснут. То есть, ну, буквально из костей воскресает потом та личность, которая жила. Вот. Поэтому не сжигайте, не кремируйте тело. Когда-нибудь из этих костей Бог снова нас создаст, и там начнется страшный суд уже. Отчет. Вечная жизнь и вечный ад. А пока вот умираете, хороните эти кости там, не сжигайте, главное, чтобы они были целы. Из этих костей. Я сам читал эту теорию. Воскресение называется. Воскресение личности из останков должно быть. Если сжигаете, уже все, невозможно воскреснуть. Не кремируйте тело, например. Это вы представление вот так определили. И то есть когда-нибудь мы воскреснем к вечной жизни, о нас позаботится, то есть не беспокойтесь, можете смело умирать, на кладбище место заказывайте и все. Другие люди верят, что наука, она прогрессирует в будущем, когда-нибудь научится размораживать людей, живьем, оживлять замороженных людей. И уже есть несколько человек, которые себя заморозили в холодильниках в Швеции. Богатые люди оплатили на 100 лет вперед, то есть до того времени, пока наука прогрессирует, откроет этот способ вывести из анабиоза живое существо. Они посмотрели, как вот лягушки, тритоны, они размораживаются и поплыли. Ну и человек также может. Ну то есть наука откроет когда-нибудь. Помните этот бум был, когда мамонтенка нашли в Колыме? Замороженного, целого. Целый замороженный мамонтенок. Это редкий, знаете, целый невредимый. И ученые сказали, мы его разморозим, оживим. Потому что он сохранился очень хорошо. И все ожидали этого чуда, что оживет мамонтенок. Мамонт появится на свете. Но этого не произошло. Наука еще не так развита, чтобы ожидать мамонтов. Но людей уже назамораживает. Людям больше страдания. Уже в холодильниках факты. Люди не жалеют своих миллионов, чтобы вот оплатить это все. Хранение их. И вот они ждут. То есть когда-нибудь мы станем богами и достигнем счастья какого-то. Для того, чтобы стать богом, человеку нужно занять его положение. Здесь описывает свое положение. Он ничего не должен делать. А мы должны так много делать, чтобы стать богом. Вот противоречие, смотрите. А ему ничего не нужно для этого делать. Бог всегда Бог проповедует. Он не может стать богом. Это противоречие. Я собираюсь стать Богом. А как ты собираешься стать Богом? Я должен много для этого чего сделать. Значит, это не Бог. Он не должен ничего делать. Именно как раз он никогда ничего не делает, а все происходит по его воле. Вот это и есть Бог. Однажды Господь Читания, знаете, где он останавливался, в Бенгалии или на границе с мусульманскими странами, это беспокоило мусульманских царей иногда. Если он где-то на границе останавливался, просто Господь Читания несколько дней, то там миллионы людей скапливались. Просто чтобы вместе с ним петь, воспевать, то есть транс. Они забывали о политике, а цари беспокоились, на границе много людей. Это странно. Опасно очень. И один мусульманский царь, увидев, что на его границе скапливаются миллионы индусов, вокруг какого-то святого, так сказать, а вдруг это политический ход какой-то, скопление на границе, может, начало войны, кто его знает. Пытался понять, что же там происходит. И когда мы объяснили, что там происходит, там просто какая-то личность непостижимая, какой-то святой, действует, похоже. Он просто поет и плачет, все. Вокруг миллионы людей. Днем и ночью это продолжается, никто не спит, не ест, месяц уже. Транс какой-то. Какой-то святой или, может быть, какой-то факир. Маг, мистик. Вот в таком. И что ж там они делают? А, они там все делают для него. Он ничего не просит, ничего не заказывает, они все для него бегают и делают. Миллионы людей. Он сказал, это не факир. Это не просто святой. Это воплощение Бога, это аватар. С чего вы так решили, ваше высочество? Очень смелое утверждение. И тогда он объяснил. Вы мои министры, а я ваш шах. Вы почему работаете на меня? Спросил он. В глаза глядя. Не испугайся, так почему? Почему? Вы же шах, вы министры, вы же наше высочество, наше величество. На вас работаем. Нет, не поэтому сказал. А потому что я плачу вам. Поэтому вы работаете на меня. А если я вам платить не буду, вы будете на меня работать? Министры глаза опустили. Нет, работать мы не сможем. Без денег невозможно. Нужно еще нас поддерживать. А посмотрите на этого человека. Он никому не платит. И все ему служат. Это возможно только в одном случае, что это воплощение Бога. Вот так Бог описывается. Он ничего не делает, но все для него готовы сделать все. Вот такая дорогая личность. Это не факир. Это не эксплуататор. Это что-то другое. Что же такое? Говорит, Бог — это любовь. Она из причин такой намек на это дается. Из любви, да, люди могут это делать, забыв обо всем. О деньгах, о чем угодно. Собственно говоря, наше движение, сознание Кришны, там построено. Без денег служит. Можете служить без денег, если придете в сознание Кришны. Без оплаты. Всю жизнь. Будет счастлив. Собственно, на этом и держится исход. Наша организация, если она пытается создать какой-то финансовый, знаете, там, основу. Это все не то. Ничего не получается. Никакой финансовой основы, потому что все, что мы получаем, мы сразу тратим на программу. Никакой финансовой основы не будет. Папа так создал сколько. Вечно мы в долгах перед обети и так далее. И тем не менее, все преданные хотят служить Прабхупаде. Прабхупада никому денег не платил за служение. Нет? Все хотели взять. Американцы, русские, австралийцы, индусы. И до сих пор миллионное движение. Все хотят служить Прабхупаде, что для него сделать. Почему? Он служил Кришне. Он говорит, я сам ничего не сделал. Это только милость моего духовного учителя. И когда вы слышите такого в виде человека, вы хотите тоже ему служить. Без денег, без причины, без ничего. А что он такой? Он сам чист. Итак, Кришна, он принимает это все на свой счет. Но о чем он думает? Он думает о поддержании каждого живого существа. Он поглощен на этой мысли. Поэтому он говорит, давайте все мне, давайте все мне, давайте все мне. Он имеет право так сказать, что думает о каждом живом существе. Функция поддержания, каждое животное, что поддерживается, непосредственно верховной личностью Бога. Вот так можем понимать его. Поддерживающая сила. Она самая незаметная и самая непостижимая. Энергия созидания в рассудок умещается. Энергия разрушения в рассудок умещается. Но энергия поддержания в рассудок не умещается. Это трудно понять, осознать. То есть Вишну очень трудно понять. Энергия поддержания не из этого мира. Нас поддерживает с вами духовная сила. Посмотрите, какими энергиями живет человек. Это вера прежде всего. Он должен во что-то верить, иначе жизни уже основы не будет. Вера – это нематериальная энергия. Любовь – это нематериальная энергия. Надежда – это нематериальная энергия. Вера, надежда, любовь, говорится, три основы. Ну так, в русском эквиваленте. Философский Браман Параматма Бхагаван. Философский, если говорить, научно говорить об этом. Браман Параматма Бхагаван – это поддерживающие силы. Достаточно просто знать Кришну, его образ, его форму, имя, чтобы вся наша жизнь поддерживалась без усилий. Никаких усилий больше не будет даже прилагать. То, что будете делать, это будет не усилие для поддержания, а служение. Это совершенно другое сознание, другой стиль жизни. Это исключает всякую борьбу за существование, и при этом все у человека есть необходимое для жизни. Не надо бороться за существование, нужно просто служить Кришне. Но здесь описывается его положение, верховного положения, чтобы мы не путали. Не так, что тот, кто больше всех делает, тот и есть Бог. В этом мире так, кто больше всех может делать, Наверное, вот тот он главный. Нет, главный ничего не делает. Если мы заглянем все же, что же он там делает для себя, он просто наслаждается. Он бегает, танцует, играет, заигрывает. Вот, вот это его занятие. Никаких обязанностей. Поэтому в материальном мире его критикуют. Атеисты критикуют, глупцы, говорят, глумятся надо мной, когда я не скажу в образе человека. Потому что люди должны выполнять какие-то обязанности. А он нет. Он живет во Вриндаване, какие-то обязанности у него. Воровать масло. Его обязанность первейшая, конечно же. Заигрывать с девчонками со всеми. Уже с детства начинает это делать. Родители не знают, что из него дальше получится. Вор с рождения, такие у него наклонности странные. То есть с обычным человеком это трагедия. Конечно, нет. Это источник наслаждения. Всем нравится, как он ворует. Все только думают, когда же он придется воровать масло. Хотя все жалуются внешне, но... То есть, вот, вот он проявляет такие игры, не ссылаясь, не опираясь ни на какие материальные законы. Он это делает для своих преданных. Чтобы вовлечь их в эти игры. Когда Прабхупада основал это движение, то часто его упрекали соседи. Ну, то есть, представьте, такой центр где-нибудь в городе, и там поют постоянно, каждый день, с утра до вечера, поют и едят. Знаете, это людей больше беспокоит. Как они так могут жить? Они поют и едят, они не работают вообще. Они поют и едят. У них полно народу, они всегда поют и едят. Они критиковали Прабхупаду. Вы только поете и едите, вы не работаете. Так, нам тоже это говорят, если много поем. И Прабхупада говорит, а вы к нам присоединяйтесь. К нам так же будете, не будете работать. То есть работать будете, даже не замечая, что вы работаете. Люди слишком большое значение придут сейчас работе. Я пошел на работу. Какой великий герой, а? Да это никто, это незаметно должно быть. Ты должен работать, как дышать вообще. Это не нужно даже бросаться в глаза. То есть это почему? Это культура шудр. Слава труду, они говорят. Они просто внушили нам эту идею. Да, работа это само собой разумеется. Все работают. Это не главное. Главное работать для Кришны. Думать о Кришне. Это вы не замечаете, как время идет вообще. Вы даже не думайте, что вы работаете. Один приятный работал у нас. Но он книги распространял Прабхупаду. Называйте это работой. Вот вы каждый день распространяете книги по многу, с утра до вечера. Но вы не чувствуете, что вы работаете. Я проповедую, допустим, но я не чувствую, что я на работе. Я не чувствую, что мне за это должны платить, замечать, что я работаю, прославлять мой труд, допустим. Это совершенно естественная вещь говорить о Кришне. Или делать что-то для него. Как для семьи, вы что-то делаете в квартире, но это же не работа, вам же не засчитывают это как работу, верно? А вы что-то не работаете? Вы работаете в семье, дома, иногда даже больше. Может быть, строите, там ремонт делаете. Говорит, а? Нет, я не на работе, я сейчас в отпуске. Я ремонт в квартире делаю. Там это уже не оценивается как работа. И таким образом, один приятный распространял книги. Его видно было на улице с утра до вечера с этими комплектами. Там ходил, туда ходил, сюда, там распространял. И один человек видел его уже полгода. И подошел к нему и сказал, слушай, я тебя уже полгода наблюдаю. Ты вообще работаешь где-нибудь? Даже наблюдатель, он не мог понять, что это работа. Что он это делал в духе наслаждения. Ананда. То есть как будто театр, это был мастер на самом деле, Санкиртаны, прославленный, известный того времени. Он это просто театр одного актера, как он общался с людьми, как он шутил, как он улыбался, как он рассказал об этих книгах. Это было такое наслаждение наблюдать, как он это делал, съемки были. Для него это было просто блаженство. Поэтому люди говорят, ты не работаешь, ты уже полгода здесь шляешься с книгами, продаешь, но ты не работаешь. А он что отвечает? Я говорю, вообще в жизни никогда не работал. Я служу Кришне. То есть, как бы мы делаем и не работаем. Мы действуем, но не работаем. Нет кармы. Карма, она обуславливает. Работа – это озабоченность. Видели таких людей? Ходите на улицу, видите, все работают, все на работе. У всех проблема какая-то. Работаем. Освободитесь от этой работы. Служите Кришне. Делайте то же самое, но в другом сознании. То есть ничего не... Что делаешь? Ничего не делаю. Ну да, там книги распространяю, но вообще я ничего не делаю. Делается все внутренней энергией Кришне. Я ничего. Я просто выйду на улицу, сам наблюдаю, как удивительно странно все происходит. Если я о Кришне забываю, книги не идут. Нужно это работать, знаете. Нужно вкалывать так, чтобы какую-то книгу распространять. Если вспоминаешь Кришну и... Какой-то контакт внутренний, все само по себе. Люди приходят, сами берут к ним. Один преданный санкиртаны, это был Рахини Судапрабху, он опытный, он учил санкиртаны в России. Он был как бы гуру санкиртаны главный. что науку нам открывало. Интересно. Как проповедовать прямо на улице. Вот, знаете, потоки людей. Времени нет, там не разговариваешься. А вот надо уметь представить книгу, быстро как-то повлиять. И у него были победные дни, когда по много уходил, он был очень известным преднасмотрителем. Бывало так, что вот он, знаете, книги просто так вот бросал людям, они ему бросали ответ деньги в толпу. Вот в таком экстазе это происходило. Доходило до такого. Люди даже не считали, просто деньги бросали, да, оттуда книги вылетали. То есть чудеса были. А тут, говорит, бывали такие дни, что вообще ни одной книги. Он говорит, ну я обычно борюсь там со своей Майей, видимо, я в том сознании пытаюсь все-таки как-то служить Кришне, но в этот день я понял, что нужно признать свое поражение. Ни одной книги за 8 часов не сидит. Ну то есть, что-то, какая-то ошибка внутри. Я подумал, ну все, я сдаюсь, усилия прекращаю всякие делать, вдруг подходит человек. И что за книга? Надоело все это объяснять, все равно не купить. Я говорю, сколько стоит, говорю. И он говорил, я ему просто насвистывал, он брал деньги, другой говорил. И книги пошли, без всяких усилий. Как только прекратил делать усилия, книги сразу же пошли. Вот чем больше мы упираемся, знаете, как корми, тем хуже становится. Нужно стать таким, знаете, как рыбка маленькая в реке. Она плавает против течения куда угодно. Не как слон. Вышел, знаете, перегородил эту плотину, держит, знаете, его смывает, он там хватается. Сильный слон, знаете, такой вышел на санки. То есть маленьким смирение. Усилий больших не нужно, чтобы достигать какого-то результата, говорится. Даже Веда говорит, если хотите материально получить, не нужно много усилий. Просто установите контакт с каким-то полубогом и все. Все приходит само по себе, по законам природы. Знаете, законы природы, вы небольшое усилие совершаете. Какое-то внимание, немножко качество, все. Один человек был министром в Казахстане в свое время, как после, до перестроечных времен. Ну, это же СССР был, а потом они отделились. Так, и русские там люди, ну, на таких постах уже не приветствовалось. Нужно знать казахский язык, им предлагали всякие вот такие условия, и он понял, что нужно уезжать. Но он всю жизнь вложил. Он же министр, представьте, достиг такого уровня, там образования, там у него были все остальное, и вдруг вот все потерял, все. Приехал в Россию. И что же? Через несколько лет снова стал министром. Ведь никаких усилий, качества имеет человек. Вы люди сами нашли. Нам нужен такой человек на этом положении. Качество. Вас находит. Вам не нужно делать усилия. Если у вас есть качество, вас занимают соответствующие качества. Но если у вас нет качества, нужно усилия, правда? Вот люди сейчас, не имея ни духовных качеств, ни высокой квалификации, решат много усилий, чтобы разбогатеть. Глупости такие. Нелогично это идея. Поэтому здесь говорится, просто стань преданным Кришне. Это высокие качества, духовные качества. Остальное тебе придет сам по себе, без каких-то сложностей. Вот вся квалификация, главная квалификация. А уже плюс к этому материальная квалификация существует. Образование это несложно. Это наука не сложна материально. Это так же, как взять муку, воду, масло, смешать будет тесто, а потом спечь хлеб. Каждый это может сделать. Несколько попрактикуйтесь, и вы сможете это сделать. Это не сложно. Химические вещества смешивать, там, найти пропорции, ингредиенты, познать эти моменты. Какую-то там технику изучить или еще что-то, это не сложно. Важно иметь дар. Дар любви в сердце. И тогда вы увидите, что вы ничего в течение жизни не делаете. Делает это дар ваш. И, конечно, какую-то квалификацию обретаете, она необходима, но это не так сложно. Не нужно сверхнапряжение делать для этого. Давать медали за труд, знаете, награждать людей посмертно. Герой труда там или такого. Кого-то из ачарьев награждали таким образом? Как это называется? Герой соцтруда. Да, никто не думает, что они работают. Они просто ездят по всему миру, наслаждаются жизнью. Так, это наслаждение, это форма наслаждения, счастье, служить Кришне. Поэтому человек, конечно, хочет что-то делать, безусловно. Что удовлетворяет его душу. А карма – это просто порабощение. Вкалывать ради денег – это просто рабство. Нужно связать свою деятельность с какой-то высшей целью, то есть обрести качество преданного, и тогда принесет нам всю эту пользу. И наша профессия, и работа, и реальная деятельность. Да, удовлетворяет, это раскрытый дух. Источником счастья становится в этом мире. И это связано с положением Бога. Бог такой. Служа Богу, мы становимся тоже свободными. Как бы независимыми от материи. не от обычных течений движения. Независимо при этом становится. Но сознание свободно. Поэтому повторяйте Харе Кришна мантру с энтузиазмом, как главное в нашей жизни. Сделайте его центром нашего существования. И все остальное к этому прилагайте, все, что имеете. Все одухотворяет, все становится важным, духовным, чистым источником счастья. Харе Кришна.
Харе Кришна.
То есть получается, что христианская традиция, они обращаются как бы к полубогам, да? Не к Богу, а в лучшем случае к брату.
Это тоже обращение к Богу, согласно Бхагавад-гите. Что Кришна об этом говорит, что они обращаются к полубогам, желая получить материальный результат. Но на самом деле я санкционирую этот результат. Они обращаются ко мне косвенно, говорят, не так, как следует. Не прямо, а косвенно обращаются.
А как святые тогда? Это очень много
святых. Например, вы можете обратиться к президенту страны через секретаря. Это будет уже, может быть, непосредственное обращение. Да, вас лично представляет секретарь, скажем. То есть можете назвать его творцом. Это очень близкое обращение.
Все
благое, да, что-то такое. Близкие. Это тоже уже имена Бога, это близкие, близкое Богу. Это можно сказать, что это практически обращение к Богу. Но все же прямое обращение к Богу отличается.
Получается, что вот христианские святые, которые не знали имени Кришны и не знали, где он, ну, что есть Голока, они не могут на Голоку попасть.
Нет, они не могут на Голоку сейчас попасть. Они сначала придут к знанию.
Скажите, вы говорите, на высоком уровне получается усилия уже и не прилагаются. То есть само собой все делается.
Угу.
Так получается.
Угу. Рядом так живут. У них есть планы служить Кришне, а Кришна дает нам возможность. Все усилия.
Как ли важно именно обращаться непосредственно по имени Кришны или достаточно проявлять любовь к некому высшему существу, которого ты не знаешь по имени?
Так тоже можно. Некое существо, которое мы не знаем по имени, но мы верим в него и хотим этой любви, божественной любви. Но тогда, в этом случае, если человек искренне обращается к некому Богу, он получит имя в ответ.
То есть он его получит, но в итоге? Как? Как результат обращения?
Да, то есть через преданных он может получить имя. Не получит в ответ. Чтобы это было уже установлено, квалифицировано. Да, именно.
А преданный может быть просто человек на улице, который подает ему и скажет.
Важно продать Шкагуру, да, можно. Просто преданный на улице. А потом мы придем, скажем, в храм. Ну так или иначе процессируется.
То есть преданный может быть не из общества сознания Кришны, а
не обязательно.
Обязательно из конфессии, которую я не знаю.
Откуда
я не просил этого человека о чем-то, он мне просто подошел и что-то сказал.
Откуда
это был ответом на мой вопрос.
Например, я получил Харе Кришна мантру первый раз не от преданного, от наркомана. Но мантра мне привела к преданным все равно. Так и было. Сначала обращался к некой силе, потом получил мантру от наркомана, а мантра привела мне уже к преданному. Так и случилось.
Получается, что человек в какой-то другой конфессии, если он ищет Бога по-настоящему, попав в духовный мир, он получает знания и имеет возможность на Голоку попасть.
Он здесь получит знания о Голоке. Или на какой другой планете этого мира, более высокой. Если он искренне верующий в любой традиции, он может подняться выше и там получить какие-то знания.
Ну, где-то вот я слышал, что святые считаются выше, чем полубоги. Ну, допустим, христианство, если он не имеет знания.
Это высшие планеты называются. Mm-hmm. Есть планеты полубогов, а есть высшие планеты. Высшие. Там живут мудрецы, святые. Причем такие, что им поклоняются земные святые. Все земные святые поклоняются тем святым. Очень великие души. Или даже планеты великих душ. Одна планета другу Махараджу может принадлежать. Такие планеты.
Вы как-то говорили, вот по поводу усилий я хочу вернуться, что духовные учителя прилагают усилия каждый день. То есть мы не знаем, какие усилия они прилагают. То есть получается еще ну, выше духовных учителей, то есть им надо еще тоже расти, простите за такой вопрос, чтобы без усилий все у них само получалось.
А какие усилия предлагают духовные учителя?
Ну, по-моему, от вас я это слышал в какой-то лекции, что духовный учитель, он каждый день, то есть для него это бой в каком-то смысле.
За учеников?
Ну, может быть.
Да, но какие усилия? Он просто интенсивно воспевает Харе Кришну. И говорит.
Ну, у таких личностей бывают трудные моменты.
Это другой вопрос. Это вопрос физического тела. Так описывается в Писании, что последнее бремя, которое человек испытывает в этом мире, достигнув уже духовного уровня, это носить физическое тело. Для начинающего преданного бремя это получение знаний, например. Целая большая проблема не получить знания духовного. А для уже опытного преданного бремя это просто физическое тело.
А почему
в этом смысле, да, какие-то усилия приходится делать. Поддержание тела.
А почему Кришна не освобождает своего преданного от кармических каких-то хвостов, от страданий физических?
Ну тогда же им бы закончилось.
То есть, несмотря на то, что человек уже как
бы... В этом нет необходимости. То есть тело дается для служения.
Это с нашей точки зрения, скажем, Прабхупада страдал последние годы.
Прабхупада есть... никогда не страдал. Он
страдал.
Внешне это могло выглядеть как болезнь, но в сознании Прабхупада было всегда ясно. Страдания приходят, когда сознание замутняется, сбивается с толку.
Скажите, вот у Брахмы, скажем, тело из чистого разума, значит, он обладает знанием. Почему же он, вместо того, чтобы захотеть вернуться к Богу, захотел там что-то творить, уподобиться Богу, если он знанием обладал?
Поэтому он творил, чтобы обладал знанием. Знание включает понятие своего долга.
Из долга.
Раз я пришел сюда, значит, нужно выполнить долг. Сознание Кришны это не означает, что нужно пренебрегать своим долгом. Раз я узнал о Кришне, то я могу оставить свой долг. Неправильно. Нужно исполнить долг. Уходя из этого мира, мы исполняем долг. Должно быть наплевательское отношение к миру. Нужно уйти достойно отсюда.
Как приходит зрелость к преданному, когда он стабилен в служении, ну, числяется годами, и когда он работал с ним, как-то по-другому?
Как?
Ну, зрелость.
Стабильность преданного. Стабильность – это и зрелость.
А, вопрос, как бы, стабильность, да, стабильность, как бы, если человек
Браман через 3 года становится совершенным в духовной практике. Кшатри за 6 лет. Шудра 15-20 лет без гарантии. По описанию.
Варна во природе?
Да, но это сейчас нас мало касается, потому что Калау Шудра Самбава, мы все как бы категории Шудры сейчас больше. Нам нужно большой срок времени практики, чтобы стать зрелыми, стабильными.
А смена служения, чем бы бросал человек книги распространяет?
Это не важно.
Не важно.
Не существует, не важно.
Ну, какой стабильности тогда речь-то нет?
Непрерывное совершает служение. Вид деятельности может меняться, скажем, если меняется здоровье человека, или обстоятельства могут меняться, а его как бы служение не прерывается. Это стабильно. Если я, скажем, не могу книги распространить по какой-то причине, я могу что-то другое делать. Но это не прерывает. Стремление остается то же самое. Это стабильность. Работа это дисциплина, верно? Согласны? Если я выхожу на работу, это дисциплина, я должен. Это дисциплина, моя работа дисциплинирует. При этом нужна не работа, не дисциплина, им нужна самодисциплина. При Преданный, который не владеет самодисциплиной, незрелый преданный. Но все еще ребенок, которого нужно еще дисциплинировать, наблюдать, контролировать.
А если книги нравятся, расстояние, то мне нравится
труд. Ну да, да, это вопрос энтузиазма. Знаете, бывает, что не нравится, но поскольку такой общий энтузиазм, я тоже включаюсь. Ну, энтузиазм такой. На фоне энтузиазма это не будет сложно. А если тоже рутиной стало строить храм, не, пойду-ка лучше книги распространить. Надо его бревна мыслить. Так тоже может случиться, если мы затягиваем какой-то процесс. Аврал затянулся, знаете. Поэтому обычно Прабхупада храмы быстро строил. Такой нагоняй давал там преданный страшный. Никто не понял, почему он так спешит. Но он знал, что придется в рутину, это уже все отнимет вкус. То есть такие вещи нужно делать быстро, скопом. Собираться быстро делать. Как в деревнях русских. Дом сгорел, вся деревня собирается, за день ставить новый дом. За один день сразу. Вот так нужно было. Стараться всем участвовать. Чтобы не было потом таких вопросов, вот, оценок.
Преданно мотивирует своя природа.
А?
Что такая природа, как бы?
Это не преданно мотивирует, это ум. Это ум, мотивирует. Да? Ум, он не предан. Мы-то сами преданы, умом. Еще не тот. Хитер.
В чем-то на разнице между дисциплиной и самодисциплиной, вот то, о чем вы сейчас сказали.
Самоконтроль. Контроль чувств – это самодисциплина. А внешний контроль – это дисциплина. Когда есть палка какая-то, есть стимул. Пряник, кнут есть. Тогда это дисциплина называется. Самодисциплина – нет ни кнута, ни пряника, но я это делаю. Это сознание называется. Сознание.
Можно ли во время джапы размышлять о наставлении духовного учителя?
Только не отвлекаться от джапы, не отвлекайся от
джапы. То есть это нам нужна квалификация хорошая, да, чтобы это сочетать. То есть на первых этапах это не нужно даже и делать.
На первых этапах нужно научиться быть счастливым с одним учителем.
Речь о джапе, о самой.
Да, иначе джапа никакой не будет. Иначе это будет не джапа, а непонятно что. Какая-то рутина, еще одна карма работает. Нужно научиться радоваться жизни, нужно научиться улыбаться, шутить с преданными иногда, веселиться жизни, радоваться духовной жизни. Тогда можно улучшить джапу. Не так, что мы все нагружаем обязанностями, какими-то, знаете, долгами. Это счастье в сознании.
Подчеркивает всегда технику, да, что слушайте звук, какие-то технические моменты.
Это для совсем простых людей. Совсем простых. Которые еще в музыке вообще ничего не поймут. Гамма. Работа вот играет. Пока руки вообще не отвалятся, играет. Руки отвалились, ничего не понял. Научитесь нормально жить, как люди. Улыбаться научитесь. Вы обременены какими-то обязанностями, долгами. Вы еще в сознании кармы находитесь. Поэтому вам трудно джапу повторять, трудно служить Кришне, трудно строить храм. Вообще это веселое движение должно быть. Он же Кришна, он веселый, он шутник. Мы слишком серьезные. Для новичков слишком серьезные. Что делать?
Да.
Храм строить надо. Джапу надо повторять. Киртаны петь. В экстазе. Работы не будет мало. Иногда приятно живут скучной жизнью. Скучной жизнью. Это не совсем то. Есть рабочие Кришны и есть преданные Кришны. Немножко разному настроению. Все хорошо, что имеет отношение к Кришне. Рабочий Кришне тоже хорошо. Но при этом он не думает, что он даже работает. Он готов, знаете, к разным вещам. Для него это как игра.
А у людей, братья, как энтузиазм находить новое замыленное? Рутина, вот эта обыденность,
Там не найдете, да, ничего. Там настолько замылено, что никакой свежести. Даже, Даже овощи и фрукты сейчас уже замылены. Правда, правда, уже не тот вкус. Я помню хорошо. Помню, с детства я жил там на крайнем севере. И то, что там растет до сих пор, еще имеет настоящий вкус, настоящую цену. Здесь то, что мы едим, это уже не пища. Отсюда становится все таким, все пронизано, безвкусно. Люди сильно страдают на самом деле. Поэтому сейчас так много наркоманий, вот ищут вкуса какого-то. Любым путем уже, как-то быть счастливым. Сейчас столько извращений стало, как никогда. На том фоне, что люди просто страдают больше. Именно тонкие страдания. Вроде пища есть, но вы этого вкуса не получаете. Счастья не получаете от пищи. От воздуха счастья не получаете. Машину покупаете, счастья не получаете, потому что сидите, ждете в пробках следующего светофора. В очереди сидите, чтобы прокатиться. Когда вы едете, вы как бы наслаждаетесь, но вы должны ждать в очереди, чтобы прокатиться 100 метров. И, то есть, это в Москве особенно. Если вы на охоту едете, 3 часа времени все, в пробке сидите. И я смотрю, в машине 1-2 человека, не больше. Для них автострады стоят, эти, знаете, многоэтажные дороги, там несколько человек в этой машине, 1-2, все. И кругом одна техника забитая. И вы сидите в этой технике, и никто не улыбается. 3 часа в напряжении проводят. Каждый день. Каждый день, каждый день, каждый день. Без пыль. Ни пища, ни обстановка, ни машина, ни ваша квартира. Ни Евен не находите никакого. Все замылено. Прабхупад сказал, воспевайте святое имя Бога. Начинайте нормальную жизнь. Все очистится. Сначала должен очиститься эфир. Потом очистится ум. Очистится деятельность, и все вернется в изначальное состояние. Это процесс. Приятные все равно скоро не смогут есть всю эту ерунду, которую мы покупаем в магазине, супер, гипермаркеты. Нужно что-то выращивать. Тогда вы почувствуете, что просто принимаете простату, вы счастливы, и жизнь свежая и новая. Все просто. Не напрягайте ум, все просто. Природа дает все необходимое для жизни, чтобы человек был счастлив. Если связать с Богом, все, ничего другого не нужно.
То есть, если получается повторять чапу какое-то там время и не становишься счастливее, веселее, что за процесс как-то идет неправильно?
Да, по идее, человек должен иметь энергию счастья. Ну, преданные это имеют. Они, конечно, серьезны по своей натуре, они внимательны имеются. В этом серьезность. Внимательны. И даже когда у преданных проблемы, все равно внутри ананда есть. С преданными легко обсуждать проблемы. Очень. Есть психолог известный в Казахстане, на преданную. Она принимает как преданных, так и непреданных консультации. Преданных бесплатно, конечно же, непреданных за деньги. И она рассказывала, говорит, с непреданными очень сложно общаться. Очень сложно указать на недостаток. Нужно много дней найти еще подход к человеку, чтобы... объяснить Богу, в чем его недостаток, его ошибка. Сам себе момент болезненно для него принять недостаток, ошибку. С преданными, говорит, несколько минут достаточно, поговорить, не все понимает. Ананда. Ну, немножко, два слова, он уже улыбается, все. Какая там проблема, может быть? Ну, на поверхности какая проблема есть, но внутри ананда больше, чем проблема. Проблема ума у преданных. Они вдруг найдут анардху и думают о ней, как о самой главной. Где много вообще хорошего вокруг происходит, вот анардху схватит. И ходит с ней, показывает все. Вот и все. А тогда берите эту игрушку у него и говорит, и все, и он нормально улыбается. Так много быть причин позитивно, он по привычке анардху выбирает. Приклеивает ее на флаг. И ходит. Как только разоблачает, он сразу, смущается, стесняется, улыбается, все возвращается нормально. Это преданно. С ним больших проблем никогда не бывает. Какие у нас вообще проблемы? Напишите на курсе. No problem, находите. Я духов, я душа. Все в порядке. Никаких проблем. Я не это тело. Если вы повторяете свои круги, у вас уже не будет таких страданий глубоких, невозможно. Поверхностные будут, конечно, какие-то. Глубоких.
По каким признакам человек может понять, что он осознал себя как душа?
Признак ананда это определяется в основном в процессе киртанов главным образом. Когда вы чувствуете киртан, начинаете чувствуете счастье на киртана, очищение. Это главный критерий. Представьте, приятные все поют, танцуют время киртана, улыбаются. После лекции вопросы о проблемах. Ну как это всерьез можно понять? То есть мы говорим о проблемах в атмосфере фестиваля всегда. Не серьезно, мы проблем много значений придаем. Большая часть это ананда. Если вы чувствуете вот это очищение сердца, оно проявляется именно в этом вкусе. Святое имя воспроизводит глубокое впечатление очень. Это симптом. Сейчас подумайте, какие слова на вас произведут глубокое впечатление. Сравните, и вы увидите, в чем это разница. Чем больше вкус будет к святому имени приближаться, тем чище сердце человека.
А можно ли сказать, что то, что о чем вы говорили, ананда, это и есть развитие отношений с Богом?
Да. Только в ананде можно общаться с Богом. В скорби нет. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки
джай. Читание Тянадра Чарана Махараджа ки джай.